Итак, сегодня другая сестра говорила из Новобихода, с лагерного собрания, которое приехало, о том, что Бог совершает для людей, для которых в этом мире нет уже надежды, подверженных зависимости наркотической, алкогольной. И мы будем сегодня говорить об эту тему, что этих людей, подобных людей, обремененных подобными зависимостями, греховными зависимостями, можно сравнить с людьми, уже умершими заведомо в этом мире, похороненными, сухими, безжизненными костями. Я с вами хотел сегодня обратиться к Слову Божьему, открыть его на 37 главе одного из величайших библейских пророков и одной из центральных книг библейских, которые нам говорят о Христе. Это книга пророка Иезекииля, 37 глава. И давайте с вами прочитаем эту историю, наверное, многим уже известную, но я думаю, это тот случай, когда повторение, оно полезно будет для нас. Священное Писание говорит следующее. 37 глава книги пророка Иезекииля. Это удивительное видение пророческое. Такая яркая картина нарисованная. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господня. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я уведу дух в вас, и оживете. И обложу вас живыми, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи духу. Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии, весь дом Израилев, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь. Такая живописная достаточно картина, да? Может быть, немножко ужас она внушает, когда представишь все это, как это все вдруг зашевелилось. И стало все сближаться, и стало эти скелеты подниматься, и все это происходить стало, это восстановление. Вообще, наверное, кто видел однажды картину Верещагина «Апофеоз войны», тот может это представить, нарисовано это грубо с костей черепов, наверху которых ворон сидит, и все поле вокруг усеяно вот этими костями. Зрелище, конечно, страшное, и то еще к тому же усиливается впечатление количества. Огромное, видимо, поле, и написано «весьма много этих костей, и они весьма сухие». То есть ни капли влаги. Бог это видение усиливает, видение подчеркивая, что до такой степени сохли, что никакой надежды, вот только тронь, знаете, и в пыль рассыпаются, в прах эти кости. И вот невероятный вопрос, который Бог задает человеку Иезекиилю. Он спрашивает, а живут ли кости сии? А живут ли кости сии? По-человечески не оживут никогда, невозможно. И ты понимаешь, вопрос абсурдный. И судя по ответу, Иезекииль сам в недоумении и в замешательстве, потому что отвечает, Господи Боже, Ты знаешь это, я не знаю. Для нас, людей, в мире есть множество неподъемных вопросов, ситуаций, которые неразрешимы. Но Священное Писание говорит, когда, помните, однажды ученики ужаснулись в ответ на очередное изречение Иисуса и сказали: «Кому это возможно?» Иисус сказал: «Человеком это невозможно, а Богу все возможно». Для Бога нет ничего невозможного. И зная даже эту истину, нам людям свойственно сомневаться в словах Божьих. Зная, что Богу ничего нет невозможного, для нас все равно в жизни, в нашей практической жизни и в духовной жизни, и часто и в служении, остается сомнение, а возможно ли это сделать? Да, это свойство человеческой природы, сомнение и маловерие. И вновь невероятное повеление, говорит Господь: «Скажи им, кости сухие, слушайте Слово Господня». Слушайте Слово Господня. Умеют ли слышать кости? Нет. Даже дети говорят, что нет, не умеют. Видимо, это какой-то прообраз. Что-то за этим скрывается. Кто или что стоит за этим прообразом сухими костями? Как вы из этого отрывка уловили? Что стоит за этим прообразом? Кого Бог изображает этими сухими костями? Народ Божий. В 11 стихе он говорит: «Кости сии, весь дом Израилев». Представляете? Весь дом Израилев, народ Божий, сухой, мертвый, как эти кости. Что же произошло с этими людьми? Что же с ними произошло? Здесь тоже ответ на это есть. Смотрите, в 9 стихе: «Приди и дохни, дух, на этих убитых». Они убиты. Чем же умершлены эти люди? Что за оружие массового поражения было применено к этим людям, что целое поле усеяно этими костями? Это духовное видение. Это не физическое, не буквальное, что видел пророк Иезекииль, но это видение. Если мы перейдем на духовный уровень, то мы находим ответ в Священном Писании. Пророк Иаков в первой главе, в своем письме, в 15 стихе, говорит: «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Представляете, столько людей, исповедующих Бога, живут, ходят во плоти, проповедуют, быть может, даже, говорят за кафедрой, служат Богу, собирают пожертвования, слушают проповеди. А Бог говорит: это народ мой, оно сухие. Они сухие, они мертвые, это сухие кости. Как же они дошли до такой жизни? Как это могло случиться, что народ Божий представлен в таком мертвенном состоянии? И ответ есть в этом отрывке. Смотрите, в стихе 11 говорится, вот они сами что о себе говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Смотрите, что имели в виду эти израильтяне, которые говорили тогда: «Мы оторваны от корня». События происходят, исторические события, тогда, когда народ израильский находится в плену. Израиль уведен в плен, и пророк Иезекииль пророчествует, находясь в плену в Вавилонском. Народ Божий оторван от своей родины, оторван от Иерусалима, оторван от храма. А в храме было все их упование. Помните, как часто они любили? И Бог их за это упрекал. Что вы говорите? Храм Господень, храм Господень. У нас ковчег Господень. Они этим буквально гордились очень. И они говорят: у нас корни там, в этой земле, возле этого храма. И они до сих пор, израильтяне, видят корни свои в этом. Но что действительно было причиной, и что Бог имел в виду, и мы сегодня понимаем, когда читаем это послание, дошедшее до нас: умереть, потому что быть оторванным от корня. Что такое корень, от которого, оторвавшись, мы умираем как народ? Ответ есть в Священном Писании. Что это за корень, от которого, оторвавшись, мы погибаем как народ? Да, корень Исеев. Вот когда мы открываем последнюю книгу Библии, книгу Откровения, 22 главу, и в 16 стихе, где Иисус говорит: «Я, Иисус, послал ангела моего, чтобы возвестить эту весть церквам». И дальше он продолжает и говорит: «Я есть корень и потомок Давида». Что же случилось с Израилем? что предшествовало такому их мертвому состоянию. После такого славы и подъема, после того, как был отстроен от величественный храм Соломонов, и царство Израиля покоилось и процветало, и все признавали мудрость и величие народа, что с ними произошло, что они стали сухи и мертвы, как этот прах, этот пыль? И мы читаем, что произошло. Царь Ахаз, который правил в то время, передвинул жертвенник Господень, а на его место во святилище поставил жертвенник, который он взял из Вавилона, из Ассирии, этот идольский жертвенник, и поставил его посреди храма, посреди двора, и на нем приносил жертву. Написано, а жертвенник Господень отодвинул, задвинул куда-то в угол. И написано, взял он умывальник медный, обломал на нем ободки, оторвал колеса и поставил, приземлил его на землю. Вот что сделал. Что же он сделал буквально? Он убрал центр иудейской религии. А что было центром религии, который основал Господь для израильтян? Центр всех этих служений, этих обрядов. Что было? Вокруг чего вращалось служение в храме? Что было центром служения святилища? Как вы считаете? Какие еще мнения? Святая святых, говорят, еще ковчег, говорят, еще какие мнения есть? Жертвенник. Только жертвенник и ничто другое. Вокруг всего вращалось. Это было центром всего. А теперь его отодвинули в сторону и убрали весь смысл религии. И Иисус ушел из ихней религии. И они стали мертвы, как эти кости. Ихняя религия стала сухой и безжизненной. Когда уходит Иисус, становится пусто. А вы помните, когда Иисус уходил из этого храма, он подчеркнул, что вы, говорит, уповаете на этот жертвенник, говорите, жертвенник, жертвенник, говорите, за это сокровищница, вы на него уповаете. Что больше? Кто центр его? И они выгнали Иисуса из своего храма. И уходя, Иисус сказал, вот я переступаю этот порог, и ныне оставляется дом ваш, вам пуст. Без Иисуса все теряет смысл. Все перестает быть существенным. Можно увлекаться богословскими спорами. Можно вести баталии и словесную рокировку с инвенционными конфессиями. Можно проводить организационные мероприятия. Но за этим будет стоять пустота, если там не будет Иисуса. В Откровении, в 3 главе, в 17 стихе, описывается подобная ситуация, которая очень близка современному миру и церкви. Там говорит Господь, ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, говорит Господь, что ты нищ, слеп и нах. Нищ, слеп и нах. Когда из храма уходит Иисус, он становится пуст. А Священное Писание говорит, этот храм кто? Этот храм вы. Его сегодня нет. Но этот храм, говорит, вы. И это также имеет отношение к нам. Он говорит, вы как храм Божий, дети Божьи, у вас живет Иисус. И когда Он уходит из вас, этот храм становится пуст. Вот мы привыкли понимать в Новом Завете Священное Писание. Есть такое понятие, где апостол Павел говорит в своем послании, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Как мы это понимаем? Кто разорит храм Божий? Что значит разорить храм Божий? Вот часто мы понимаем в смысле санитарной реформы. Это значит повредить своему здоровью, разрушить вот этот дар Божий, это тело. Но в первую очередь, я вот когда думал, размышлял над этим, я это понял, что в первую очередь здесь говорится не о теле, а здесь говорится о его истинном наполнении этого храма. Этот храм наполнен и является храмом только тогда, когда в нем живет кто? Иисус. Выгнать Иисуса из этого храма, выгнать Иисуса из сердца моего, выгнать Иисуса из моих мыслей, из образа моего жизни, это означает разорить этот храм. Да, мы можем вести здоровый образ жизни, мы можем процветать, мы можем цвести, у нас может быть румянец на щеках, но в нашем сердце может не быть Иисуса. И Бог смотрит на такого человека и говорит, ты виновен, ты разорил храм Господень. И тогда люди становятся сухими, как эти кости, и крайне жестокими. И религия по-настоящему становится опиумом. Вы знаете, что Карл Маркс сказал известное выражение, очень правильное, которым атеисты любят щеголять. Они говорят, что религия – это опиум для народа. Так вот, это так, это правда. Религия, в которой нет Бога, это опиум. И иудеи отравились этой религией, из которой они изгнали Бога. Но Карл Маркс продолжит так. Смотрите, как он сказал хорошо. Он сказал, религия – это опиум для народа, а Бог для человека. Бог для человека. Центром религии является Господь, центром религии является Иисус. Фундаментальная основа религии, которую забыли иудеи, заключалась в следующем. Зачем все это Бог сделал? Когда Он основал служение в храме и показал им видение Моисею, все эти предметы, всю эту утварь, эту скинию, и сказал, сделай все точно по образцу, показанному тебя на небе. Моисей сделал. И Бог открыл ему, зачем он все это сделал. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе, открывает этот замысел Бога. Смотрите, что Бог хотел сделать посредством всего этого. Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот зачем все это было. Не для того, чтобы совершать бессмысленные обряды, носить туда-сюда кровь, или воду, или омывать что-то, или курить что-то. В этом есть глубочайший смысл. Но когда этот смысл теряется, все само по себе становится это пустотой и становится прахом, пылью, сухими мертвыми костями. А теперь послушайте, что говорит Вестница Божья. В 1893 году она написала о смысле всего, о смысле религии, о смысле христианства. Смотрите, церковь озаряет мир не демонстрацией своего благочестия, но проявлением преобразующей и освящающей силы истины, изменяющей жизнь и характер человека. Представляете? Не демонстрацией благочестия, не обрядами, церемониями, не пением красивым, но что, она говорит, демонстрацией жизни, измененной, освященной Богом. Для этого в мир был послан Утешитель, Дух Святой, чтобы вдохнуть жизнь в эти сухие кости. Этот Дух несет жизнь. Помните, что это напоминает? Самые первые строки Священного Писания. О чем говорит? Помните? «И земля была безвидна и пуста». Что там дальше написано? «И Дух Божий носился над водою». Вот это слово «носился». Оно в оригинале передает смысл, страстное стремление и желание вдохнуть жизнь и силу вот в это мертвое, безжизненное водное пространство. Он и сегодня с той же страстным желанием носится над землей, чтобы вдохнуть жизнь во все мертвое. И в чем эта жизнь заключается? Какую жизнь он вдыхает? Священное Писание говорит. И эта жизнь Иисус. Он сказал, «Я есмь путь, я есмь истина, и я есмь жизнь». И беда, когда он перестает для детей его, для людей, быть первым и последним, и самым дорогим, и самым лучшим. Когда-то Дух Святой пробудил к жизни каждого здесь присутствующего человека. Но продолжается ли эта жизнь сегодня? Живет ли в этом сотворенном когда-то храме Иисус, Дух Святой? Есть такое наблюдение, печальный факт заключается в том, что всякое духовное возрождение во всякую эпоху сопровождается последующей духовной тьмой. Вот так жизнь идет народа Божьего. Подъем возрождения и вслед за этим последующее падение. Должно ли быть так? Это закон Божий. Природы духовной нет. Так жить не должно, быть не должно. Иисус приходит в мою жизнь, чтобы жить мне постоянно. Он сказал, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Насколько? Бог хочет сотворить обитель и жить там. Навсегда. Навсегда. И помните, когда говорится обитание, обетование о будущем воскресении и жизни с Богом, апостол Павел говорит, что «и мы будем восхищены Господу на сведения, навстречу на облаках». И помните, как он говорит дальше? «И так всегда с Ним будем». Бог хотел, чтобы так оставалось всегда. Есть замечательный гимн адвентистские старые гимны, я их так люблю. В одном из них говорится слова: «Не уходи, Иисус, не уходи». Помните, «Ты мне дорог, словно берег моря». Вот эта жажда, Бог хотел, детей Божьих, переживания в том, чтобы сказать: «Не уходи, Иисус». А представляете, каково сказать Иисусу: «Иди вон». Каково сказать Иисусу: «Иди вон». Вы представляете такое сказать? Наверняка никто в здравом уме не скажет, и даже в мире неверующий человек не посмеет сегодня так сказать Богу, что-то сказать: «Иди вон». Но, понимаете, что буквально, фактически, оно так и происходит. Как это происходит фактически со многими? Посмотрите, поле полно сухих костей. Это люди, которые фактически в своей жизни сказали источнику жизни, Иисусу: «Иди вон из моей жизни». Сатана, смотрите, трудится постоянно, чтобы свести на нет ливни благодати, сходящие с небес для пробуждения и возрождения дремлющей энергии, чтобы верующие отдавали другим то, что дает им Господь. Представляете, что случилось? В чем корень вот этой убийственной инфекции, которой были поражены израильтяне, и почему они стали костями? Вот из этого мысли духа пророчества, смотрите, что она говорит, что он трудится, чтобы не смести на нет ливни вот этой благодати возрождающей. Однажды мы все загорелись, возродились. А вы помните ваши первые стремления и переживания, когда вы пришли к Богу после крещения? Чем вы жили, чем вы горели? Что хотелось? Пойти рассказать. А потом что случается? Или случилось? Вы сегодня испытываете тоже горячее побуждение пойти всем рассказать? Иногда. Иногда, в лучшем случае. А чаще оно уходит. Почему? Она говорит. Потому что сатана трудится над тем, чтобы верующие забыли и не отдавали уже. Дух Святой дает нам жизнь, чтобы эта жизнь стала источником воды, текущей в жизнь вечную. Вы помните разговор с самарянкой у колодца? Если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты бы сама просила у тебя, у него воды, и он бы дал тебе, живую воду, и она сделалась бы в тебе чем? Источником воды, текущей в жизнь вечную. Для кого? Вы понимали смысл вот этого? Источник воды, текущей в жизнь вечную. Зачем из этой самарянки Иисус хотел, чтобы был источник из нее текущей в жизнь вечную? О какой жизни вечной говорит здесь Иисус? Из нее текущей теперь. Он ей дает эту воду, а эта вода теперь из нее течет источником жизни вечной. Какой смысл в этом стихе? Для всех. А сатана что делает? Он затычку туда, бац, и все. И мы довольны ходим. И это нормально считаем. А Бог говорит: а вы теперь оказались посредством этого на поле сухих костей. Становится понятно теперь, что значит слова. Помните? Ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужду. И еще понятно становится смысл притчи Иисуса о богаче. Помните? Который расстроил свои житницы и сказал: веселись, радуйся, душа, много у тебя богатства на многие дни. Говорит, что же я буду делать с этим свалившимся на меня богатством? И что он делает, помните? Вот что я сделаю, говорит. Расстрою туда житницы свои и соберу все это в свои житницы и буду наслаждаться. А что Бог сказал? Безумный, ты потерял жизнь с этого момента. Ты потерял жизнь. Скажите, можно кого-то оторвать от Иисуса, от источника жизни? Вот так взять вот и оторвать. Вот я не хочу отрываться, а взял меня, кто-то возьмет и оторвет. И убьет меня духовно. Нет, нельзя. Если я этого не хочу, нельзя. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 28 стихе, смотрите, что Он говорит. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». А как же они оказались оторваны? Сами, Иаков говорит, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. И вот посмотрите, как это происходит, это падение, незаметно, это обольщение, самообольщение. Вот Вестница Божья пишет следующее, смотрите. «Если обретший благословение пренебрегает ими, не внимает им, и не пребывает в бодствовании и молитве, если он не берет крест и несет, и не несет иго Христова, если его любовь к развлечениям и стремление к первенству среди людей поглощает его силы и способности, тогда для него Бог перестает быть первым и последним и лучшим во всем. И сатана вступает в действие, чтобы совершить свою работу для этой личности. Вы заметили, что происходит? Она говорит, если он перестает бодствовать, молиться, если он становится любителем, страстным искателем развлечений и стремится к первенству, к достижению превосходства в этом мире, выходит на соревнования с этим миром, тогда Бог для него, Иисус уходит в его жизни. И тогда сатана начинает действовать. И она говорит, что в другом месте пишет, что через этого человека сатана потом достигает удивительных успехов в опорочении пути Господня, в опорочении имени Божьего обязательно. Когда человек теряет, охладевает, теряет из своего разума Бога, то неизменно сатана владевает таким человеком и порочит через него путь Господень, Бога и Церковь. Итак, от нас не сокрыто, ведь кто мы, согласны? И никто не знает духа, что в человеке, помните, говорит Павел, послание к Римлянам, кроме духа человека, живущего в нем. Все мы ясно отдаем себе отчет и понимаем, кто мы. Да? Каждый из здесь сидящих сразу может сказать о том, насколько он жив. Правильно? Ведь мы отдаем себе отчет, живой я или мертвый. Нам бывает порой совестно сказать, признаться в своем состоянии. Но вот страстное желание Бога хочет, чтобы мы трезво, осознанно посмотрели на свою жизнь на примере этих сухих костей. Да, может так оказаться, что я буду вынужден признать, Господи, я один из тех костей, которые лежат на этом сухом поле. И Бог хочет этого признания. Помните, в Откровении, в 3 главе он говорит, о, если ты был бы ты холоден или горяч, для тебя была бы надежда, но ты тепл, ты самодоволен. И он говорит, признайте, если вы это только признаете, для вас уже есть надежда, для вас открывается надежда. Помните, что иногда часто Бог обращался к израильтянам, он их умолял, только признайся, признай свой грех, признай свое нечестие, и тогда для тебя все возможно. Я могу сегодня сказать себе, что остались только сухие кости. Должен ли я оставаться посреди мертвого поля? Есть ли для меня надежда? Как смотрит Бог на эти кости? Вызывают ли они у него отвращение? Вот мы с вами прочитали этот отрывок в видении, где Бог показывает это мертвые кости, которые изгнали из своей жизни Иисуса. Народ Божий оставил Бога. Как Бог смотрит на них? Как Он к ним относится? Отвергнул Он их или нет? Что он делает для них? И собирается ли он что-то для них делать? Ведь посмотрите, вызывает ли они у него отвращение? Ответ содержится в стихе 12. Смотрите, что Господь говорит. «Посему изреки пророчество, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву». «Введу вас в землю Израилеву». Вы помните такая иллюстрация? Из Священного Писания есть два человека, которые стояли буквально на четвереньках, без всякой надежды, оторванные от источника жизни. Они превратились буквально в животных. Один из них был величайший царь, когда-то живший во всей вселенной на земле. Кто это был? Навуходоносор. Когда он отверг Бога и сказал, это я своей силою, и никто мне ни указ и не нужен, то написано, что с ним случилось? То он потерял рассудок, он стал животным, он стал как волк. Есть траву, и написано, волосы на нем отросли, и выросли когти, и он как бык пасся там несколько лет, да? Но потом с ним случилась удивительная вещь. Что? Он, написано, посмотрел, поднял глаза свои к небу, и в тот же миг, написано, в тот же год, он встал на ноги, и обрел вновь разум и прославил Бога. А другой человек, написано, стоял на четвереньках и боролся со свиньями за рожки у корыта, да? Блудный сын, для которого тоже уже не было пути возврата никакого назад. Он был потерянный человек, он был сухим, как кость, отверженный. Но в один момент он тоже, написано, поднял глаза к небу и сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И Бог принял его, потому что он любит миловать. У него есть надежда для этих сухих костей. Священное Писание, вот кто читал книгу «Путь ко Христу», она говорит, есть много в мире вообще, на земле, людей отчаявшихся, которые угнетены осознанием своего несовершенства. Но она, смотрите, что говорит. Если вы только чувствуете в себе несовершенство, свою ущербность, но у вас живет стремление к чему-то лучшему, более достойному и совершенному, она говорит, признайте это за голос Божий, обращенный к вашему сердцу. Что это за голос? Это тот же самый голос, который говорит сухим костям. Кости, кости, сухие кости. Встаньте, Бог хочет вас воскресить. Итак, Бог говорит, Он выведет эти мертвые кости, этот мертвый народ из их гробов. Но это процесс. И здесь есть интересные два этапа этого процесса. Посмотрите, как это происходит. Стих 4, давайте прочтем, 37 главы. «И он сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господня». Слушайте слово Господня, и кости стали сближаться, появились жилы, и выросла на них плоть, и кожа покрыла их, но жизни, духа, пока что в них не было. Это первый процесс. Посмотрите, что произошло дальше. В 10 стихе мы читаем. «Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчища». И вот радостное зрение, зрелище. Все это поле теперь полно живыми людьми. Некоторые, оказавшись в таком положении, безжизненном и сухом, опустошенном духовно, спрашивают, ждать ли нам вдохновения свыше или соответствующего временного момента или обстоятельствам, чтобы быть возрожденными вновь. Так вот здесь есть ответ. Иезекииль говорит, сначала живы плоть и кожа, а потом дух и жизнь. Сначала то, что мы можем и должны сделать сами. А что мы должны сделать? Первый путь к восстановлению, к оживлению, какой был в 4 стихе, помните? Кости, кости. Он говорит, слушайте слово Господня. Сначала нужно обратиться к Слову Божьему, слушать Слово Господне. И помните, Исаия говорит, каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я что? Слушал подобно учащимся. Это написано у Исаии в 50 главе, в 4 стихе. Есть интересное свидетельство такое. Последние годы жизни вестницы Божьей Елены Уайт в 904 году на последнем сессии генеральной конференции, на которой она присутствовала, она сказала свое последнее слово на пустыне церкви и спустилась с кафедры. Спустившись с кафедры, она вдруг вернулась обратно, взошла на кафедру, взяла лежащую там Библию, протянула им вот так к залу эту книгу и сказала им, «Братья и сестры, я рекомендую вам эту книгу». Положила ее и ушла. Это были последние ее слова на пустыне к церкви. Братья и сестры, я вам сегодня также рекомендую эту книгу. Любите ее всем сердцем, потому что ей открывается жизнь. Жизнь кого? Жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Вы надеетесь иметь жизнь, сказал Иисус слушателям его. Тогда что делаете? Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. В первую очередь и более всего, любите эту книгу, потому что в ней жизнь Иисуса, а Он наша жизнь. И думаю, что когда Исаия говорил о том, что он пробуждает уши, чтобы Господь слушать Господа каждый день, что уши присутствующих здесь не исключение. И этот труд по наращиванию плоти так бы и не принес жизни, если бы не сверхъестественное вмешательство Духа Божьего. А может быть так, что мы наполнялись Словом, искали Его исполнение, оживление так и не произошло бы. Так не бывает. Вот свидетельство Священного Писания. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 5 главе 6 стихе Он говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Они обязательно насытятся. Алчущие и жаждущие правды насытятся. Скажите, а какого рода это голод и жажда? Это голод и жажда умирающего человека. Вы помните историю Самсона? Как некогда Самсон, вооружившись ослиной челюстью, побил 1000 филистимлян, а после этого почувствовал сильную жажду и сказал: «Вот я умираю». Сильную жажду. Скажите, помните, что там произошло в следующий момент в ответ на эту сильную жажду и молитву жаждущего человека? Что произошло? В книге Судей, в 15 главе написано, что Бог отверз тут же из земли для него источник. И назвал этот источник, помните, как источник взывающего. Я призываю вас сегодня открыть в пустыне свои собственные источники. Евангелие Матфея, в 7 главе, в 7 стихе Господь говорит нам: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Во все времена и во все века были такие яркие примеры возрождения, как первые капли дождя, обещающего перерасти в ливень. Вы помните, во что превратились сухие кости? Написано: «Весьма великое полчище». И возрождение начинается с конкретной личности или личностей. Вот Пирсон был такой выдающийся служитель нашей церкви. Он написал: «Во все века, во все времена, всякое возрождение в любой стране начиналось всегда с группы двух или трех молящихся людей». Молитва. Страстная молитва жаждущих людей. Мне нравится так выражение, которое я однажды прочитал. Есть такая книжечка замечательная «Ключ к выходу из всех затруднений». И там есть такое выражение. Запомните, пожалуйста, смотрите. Бог благословляет не методы, не учреждения, а людей, исполненных Его Духа. Бог благословляет людей. Бог ищет людей в этом мире, которые были бы способны быть зажженным этим огнем, исполненным Его силой. Я бы хотел сегодня к вам привести пример такого истинного, искреннего возрождения. Оно произошло в начале 19 века, в 1904 году началось оно в Англии. Им источником его, не источником, а началось все с одного 26-летнего молодого человека, а вернее еще раньше, когда он был подростком. Я хочу вам зачитать эту небольшую историю. Послушайте, пожалуйста. Одним из величайших примеров возрождения в истории является возрождение в Уэльсе в 1904 году. 26-летний Эван Робертс 13 лет молился, чтобы Дух Святой руководил его жизнью. Он просил у Бога сердце, которое было бы полностью посвящено ему и его царству. Эван часто молился допоздна, прося не только за себя, но и за молодежь своей церкви. В его молитвах постоянные просьбы были о том, чтобы Бог посетил Уэльс своей силой возрождения и пробуждения. Возрождение в Уэльсе началось на молодежной встрече в церкви, которую посещал Эван Робертс в деревне Воухор, когда он поделился своим личным опытом молитв. Он призвал друзей довериться Богу, отдать свою жизнь под водительство Святого Духа. И Дух Божий тронул их сердца. 16 молодых людей обратились к Господу. Первые искры, зажегшиеся в этой скромной деревенской церкви, разожгли пламя возрождения по всей стране. За 9 месяцев в небольшом Уэльсе было обращено 100 тысяч человек. Уровень преступности резко снизился. Пьяницы и блудницы изменили свой образ жизни посредством Божьей благодати. Пабы, то есть пивные английские, сообщали о финансовых потерях. Ллойд Джордж, премьер-министр Англии, с 1916 по 1922 год, вспоминая о тех событиях, писал, что в одну из субботних ночей, в самый разгар движения возрождения, в Уэльсе одна таверна за ночь продала алкоголь на сумму всего лишь 9 пенсов. Многие таверны и пабы превратились в дома молитв. Политические собрания, спортивные мероприятия задерживались, а порой и вовсе отменялись, поскольку церкви были переполнены молящимися людьми. Часто служения в церкви продолжались по 6-8 часов. Огрубевшие, ожесточившиеся душой шахтеры толпились на этих церковных собраниях, слушая проповеди и молясь, а затем возвращались в шахты изменившимися людьми. С их губ навсегда исчезали ругательства и богохульства. Некоторые писали, что лошади, работающие на рудниках, переставали понимать команды этих рожденных свыше шахтеров, которые теперь разговаривали без проклятий. Казалось, что их теперь возвышенная речь была языком небес. Языком небес. Возрождение Уэльса началось в 1906 году, но его влияние на десятки тысяч жизней продолжалось еще много времени. Чем Уэльс отличается от серпухов или от противно? Скажите, чем приписано? Шахтеров нету. Но в нем есть люди Божьи. И может в нем найдется однажды свой Эван Робертс. У Бога есть такой человек в Протвино. У Бога есть такой человек в Серпухове, в других городах, с которого он хочет начать возрождение. Я хочу вам интересную мысль свою сказать. Вот замечание, как я заметил. Вы знаете, какая сейчас проходит в Всемирной Церкви программа? 777. А что это за программа? На что она ориентирована? О чем она? К чему она? Духа Святого. Как вы считаете, это случайно? Посмотрите, в истории Земли было множество периодов возрождения и падения, Мы живем в последний момент истории Земли. В пророческий период, когда уже нет никаких пророческих периодов определенных. Вот пришествие Христова скоро. Скажите, не случайно церковь осознала свою нужду в возрождающей силу Святого Духа? Потому что братья, когда стали считать темпы, которыми сегодня растет церковь и возвещается Евангелие, они поняли, что они никогда не достигнут результата, и Иисус никогда так не придет. И потом они решили молиться. И они не случайно решили молиться, это побуждение Святого Духа, и это возрождение будет последним. Оно однажды загоревшись, охватит с собою весь мир. И случится то, что описано в книге Откровения, 18 главе, в 1 стихе. Помните, когда Иоанн пишет: «Я увидел иного ангела, сходящего с небес». Помните, что случилось? «И земля осветилась от славы его». Иисус сказал: «Огонь пришел я неизвестно на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся». Где же люди, готовые принять этот огонь, чтобы осветить им весь мир вестью о распятом за грехи человечества дорогом Спасителе Иисуса? Нет ли их в этом зале? Я приглашаю вас к молитве.